Друзья, привет, рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры», и сегодня мы специальный выпуск снимаем в Аргентине, Буэнос-Айрес. У меня в гостях Михаил Фаунден, Crypto Fusion Fund. Но если коротко, то, в общем, мы сейчас разберемся, где на самом деле делаются правильные такие большие деньги в крипте. Потому что то, что делает Миша, это вот первый человек за два, наверное, года моих изучения крипты, который рассказывает, вот он даже краснеет, рассказывает все как есть и действительно показывает, где там делаются деньги. Да, не для всех, да, не просто. Поэтому погнали. Миш, еще раз привет. И чем ты вообще занимаешься в крипте?
Все, что связано работой с блогерами. Всем занимаемся, ну, не всем прям в мире, разумеется, да, но в некоторых проектах делаем. Что это такое? Выходит, например, проект, допустим, вот на примере сегодня. Сегодня залистился проект DeChamp. Как этот проект будет продвигаться? Вот закрыл он сид, там, пресид, приват раунд. Как он будет продвигаться? Мы придумали одну из механик, которая называется calls round. Что это такое? Это когда такие же инфлюенсеры, как ты, по всему миру могут проинвестировать, там, условно, 1000, 2, 3, 5, в зависимости от количества их подписчиков в этот проект, купить дешево аллокацию на маленькую сумму, соответственно, этот проект продвигать и потом получить какой-то профит, так скажем, с этого.
То есть получается, что все работает наоборот. То есть не то, что как бы проекты платят инфлюенсерам за рекламу,
да,
а инфлюенсеры сами заносят деньги в проект для того, чтобы получить какой-то токен.
Абсолютно.
Как понять этот проект, скам или не скам?
По факту ты это никак не поймешь. Можно, наверное, оценить только по бейкерам, по фаундерам. Бейкеры – это те, кто занесли до тебя в этот проект. То есть это кто может быть? Это, например, какие-то маркетмейкеры. То есть ты можешь посмотреть, что туда проинвестировал, например, GSR. Да, это крупная маркетмейкерская компания. Или Winterbute, или еще какая-то. Также ты по фондам смотришь, кто в них проинвестировал. Например, там Binance Labs, допустим, есть. Да? Дальше ты смотришь, на каких лаунчпадах они выходят. Например, DAO-мейкер. Уже тир один, то есть у тебя уже три пункта интересных собрались, если там условно есть фонд какой-то, потом хороший лаунчпад, хорошие биржи, в целом хороший бейкер, и ты просто понимаешь, что вероятность того, что это скам, она очень маленькая.
Так понимаешь, что у тебя это было проектов там 20-30 как раз-таки, то есть ты за год вот сделал довольно неплохую локацию размещения собственных денег, и я просто вчера присутствовал с тобой в такси, когда ты показывал результаты, там уже, условно говоря, получилось очень неплохие цифры.
Да. Слушай, на самом деле это очень маленькая сумма, честно говоря, если мы говорим, важно понять, в каком критерии мы сейчас, да, общаемся, если мы говорим про тот критерий, в котором я существую, я просто пыль.
Ну, то есть это... Что значит критерий, в котором ты существуешь?
Ну, например, если мы говорим, там, допустим, про те инвестиции, которые совершаются в эти проекты, примерно такими же, так скажем, ребятами, которые понимают механику, там инвестиции гораздо крупнее.
То есть, что значит ребят, которые понимают механику? Это кто такие?
Ну, например, все бейкеры,
GSR. А, окей, фонды.
Или, там, да, либо фонды, либо лаунчпады. Все крупные бейкеры, которые инвестируют на ранней стадии. Поэтому...
Окей, сколько у тебя получилось проектов за год? Сам положил.
Ну, в целом получилось, в которые проекты мы зашли. Вот опять-таки есть три направления. Да? Первое – это PayInflam. Второе – это когда ты свои деньги кладешь в этот проект. Это второе направление. Есть мелкий ритейл, который с тобой это делает. И, соответственно, есть третья часть – это когда ты перепродаешь аллокацию. То есть, например, есть проект Layer Zero. Этот проект всем интересен, но у всех нет к нему доступа. И ты условно выступаешь как посредник между проектом и между тем человеком или тем фондом, или тем комьюнити-фондом, в общем, любым бейкером, который хочет в него проинвестировать. Поэтому есть три направления. Если учитывать там условно общий вал всего, конечно, там будут порядка другие цифры. Если учитывать только, например, calls и свои средства, то я думаю, это порядка 44, наверное, проектов.
Как получить доступ вообще к таким проектам типа Layer Zero? Потому что многие там хотят его зафармить, или никто даже про инвестиции не говорит. А ты каким-то образом за год получил, ну, то есть я видел там цифры тоже. То есть у вас довольно классные действительно проекты. Как ты вообще пришел к этой концепции? Вот немножко вот пути раскрой.
Пришел тем, что просто нетворк. На самом деле, если отвечать без какого-либо пафоса, просто нетворк. Здесь пообщался, здесь пообщался, здесь пообщался, здесь проинвестировал, здесь познакомился, здесь оказался.
Сколько лет уже?
На самом деле, не так долго. 2.5 года всего.
То есть ты за 2.5 года? Хорошо. Вот почему у тебя...
2.5. Вру. 2 года будет в апреле.
На твой взгляд, почему у тебя получилось?
Потому что я пришел уже с опытом... Я пришел в рынок и уже, так скажем, у меня было что дать рынку. Как бы это пафосно не звучало.
Что ты дал рынку?
Мой первый проект был, даже не знаю, говорить на самом деле или нет.
Да. Ну хорошо, давай разберем, какой бы там ни был кейс, как он выглядел. То есть то же самое, что собрали энное количество инфлюенсеров и сказали, мы не будем у вас покупать рекламу, а вы у нас сами купите токен. Да. Получается, вы у нас купите токен, и мы про ваш проект расскажем, и вы потенциально что-то заработаете. И тебе понравилась механика?
Не, мне было, честно говоря, просто интересно, потому что люди, которые меня привели, условно было так. Вот этот проект, вот это Михаил, у него много блогеров, вам нужны блогеры. что-то сделаете. Я пришел, я даже не знал, что такое слово экономика, например. Да, я знал общее представление, но я не мог оценивать. Там, например, какой будет sell pressure, сколько токенов у команды, сколько токенов готовы отдать инвестору. То есть я не мог это все проанализировать, потому что просто не было знаний. Но сама механика была очень интересна. И моя задача, на самом деле, была очень простая. Мне нужно было просто найти по СНГ какое-либо инфлюенсеров, которые готовы положить свои деньги, продвигать этот проект и купить токены по цене, если я не ошибаюсь, 0.01, то есть по одному центу. Вот в чем была моя задача.
Допустим, это произошло. То есть ты нашел инфлоу, а у тебя была до этого база какая-то...
Конечно.
А как ты сформировал базу инфлоу? Ты до этого...
До этого я, во-первых, работал с инфлами. Так. Я был креативным продюсером, как я тебе рассказывал за кулисами. Я работал у Влада А4, например. Я работал в Камеди. Я работал, ну, короче, в больших проектах, в хардкоре, например. И везде, где я работал, моя задача была это общаться с инфлами. Я либо снимал с ними какие-то креативные штуки, либо писал им там контент, либо их приглашал на мероприятия и так далее. У меня просто была большая база инфлоу.
У тебя у самого тоже была какая-то локации, или у тебя была просто подрядная работа?
У меня была подрядная работа, с которой я имел процент. То есть, например, я привлек там, допустим, 150 инфлюенсеров, и за это мне дали возможность проинвестировать свои средства. Вот так вот это было.
Звучит, конечно, вот, знаешь, непосвященному человеку, который думает, какая-то херота. Обычно же, знаешь, как мы привыкли, что там проекты стоят в очереди за деньгами, там еще что-то. А здесь наоборот, мы даем вам возможность.
Ну, по факту, мы привлекли туда порядка 150 инфлов. Это очень много, чтобы ты понимал. Там всего было 320, если я
не ошибаюсь. То есть ты половину работы сделал?
Чуть меньше. Чуть меньше, но все крупные, так скажем, средние и крупные СНГ, так скажем, весь ТикТок точно, и там плюс-минус еще, наверное, ребят 100, мы привлекли в этот проект, они проинвестировали свои средства, и, соответственно, они купили токен по цене 1 центу, а на листинге токен стоил 40 центов. Видимо, люди просто заходили на рынок и покупали все по 40 центов. Тогда для них, конечно, не успешен. Но он даже сейчас стоит, когда он полностью укатался в дно, примерно так же, как мы его покупали, чтобы ты понимал. И вообще, в принципе, на любом проекте, когда ты заходишь на ранней стадии, если у него хороший маркетинг, его хорошо стреляет, заработает 100%.
Слушай, но вот такая не то, что этическая сторона вопроса, ну, то есть, фактически же ты, когда заходишь так в проект, ты потом обкэшиваешься в маркет.
Конечно. Ну, а как фонды делают? Как команды делают? Ну, вот, ты берешь ты экономику, вот 100% токенов supply. Возьмем Fuel, допустим, да, это, там, кто не знает, тир-1 проект, тир полтора, так скажем, 82 миллиона с половиной в него проинвестировали тир-1 фонды, у него крупнейшие бейкеры и так далее. Вот они 30% отдали ранним инвесторам. Ранние инвесторы покупали этот токен в 3 раундах. Первый 15 миллионов, просто вдумайся в цифры. Второй 75 миллионов, третий миллиард. То есть, если посмотреть среднюю цену, условно, это там, допустим, будет при оценке 100 миллионов. Это средняя цена. То есть, это по одному доллару, учитывая, что весь supply 100 миллионов. Да, то есть мы последнюю оценку миллиард делим на supply 100 миллионов, понимаем, что в среднем цена по последнему раунду 10 долларов. Они купили уже по одному. Они же когда-то это будут продавать, правильно? Но они же зашли, чтобы заработать.
Не, ну так работает весь венчурный рынок. В этом плане, да, венчурные инвестиции классические также работают.
Это абсолютно верно. Они также, я к тому, что они также об кого-то обкэшатся.
Окей,
через
прикольно,
год.
Прикольно.
То есть пройдет листинг в июле, у них разлочатся токены, они через год будут лить аккуратно в рынок.
Хорошо, вот теперь вопрос, смотри, у фондов деньги разлачиваются, там, разлочиваются года через 3, обычно это там...
Нет,
или как, ну или год клиф, дальше как бы...
Как правило, в хороших проектах это 6 месяцев 12 клиф, и потом идет плавный вестинг.
Окей, в случае вот с твоей схемы с инфлюенсерами, как будто бы должны быть более быстрые деньги.
Так и есть. Так и есть. Ну, то есть, всегда, когда заходит инфлюенсер, у него всегда есть какой-то разлог на ТГР. Как правило, это от там 5%, так скажем, до 33%. То есть, он в моменте просто вот произошло ТГЕ, он какую-то часть может продать сразу. То есть, если у тебя 30% на ТГЕ разлог, достаточно, чтобы, там, условно, проект сделал всего лишь 3x, и ты сразу же с 30 забираешь тело и
оставишь. 3x твоей цены закупки, соответственно.
Нет, видишь, еще дело в том, что close раунд, как правило, дешевле, чем паблик. То есть, есть раунды, да, если мы еще разочек шаг назад, там, пресид, допустим.
Ну, понятно.
Оценка 75 миллионов, например. Так. Дальше у нас идет сид, оценка 75 миллионов. Потом идет, например, приват 1, оценка миллиард. Потом идет, например, колс, оценка 1,2 миллиарда. И потом идет паблик, оценка 1,5. То есть, ты покупаешь, там, разница 30% или там 10% или 20% в зависимости от каждого проекта. Она вот составляет...
Но фактически ты просто в этом случае находишься чуть-чуть ниже, чем...
Чем цена, с которой стартуют продажи на бирже.
Ну, хорошо, но мы с тобой видим, что чаще всего продажи на бирже идут вниз сразу же.
Не, они вначале идут очень сильно наверх. А после этого они идут плавно вниз. Если мы откроем любой график, вначале есть свеча.
Всегда, да.
И вот на этой свече, почему она идет вниз? Потому что кто-то начинает продавать. Это может сделать кто? Либо сам проект.
Слушай, а технический момент с точки зрения вот разлока на ТГЕ? То есть что, они планируют, что тебе токены выдают еще до ТГЕ?
Нет, такого не бывает. Ну, такое может быть у каких-то скамовых проектов. Ну, не то, что скамов, так скажем, не люблю вообще это слово. По факту вообще вся жизнь скам, мы все умрем, нас природа заскамит. Это просто проекты, так скажем, которые брезгуют этим. Вообще, по хорошему тону, так скажем, нельзя получать токены до ТГЕ. Ты должен получать только после ТГЕ, либо в момент ТГЕ. Но, как правило, когда идет ТГЕ, ты в момент никогда не можешь получить токены, потому что сеть загружена в этом. И настолько столько людей там, представляют, заходят, клеймят, нажимают и так далее.
Хорошо, с точки зрения математики, что у тебя получилось по итогу прошлого года инвестиций? Все-таки какие-то проекты начали уже выходить? Вы там разместили, получается, сколько? 44 проекта?
Давай я буду говорить в процентах, чтобы никого не пугать суммами. Или там наоборот, в общем, говорить конкретно про проценты. Да? То есть из 40 проектов, важно понимать, не все залистились. То есть есть проекты, которые, например, перенесли свой листинг. Это, допустим, там, один из проектов AIM, кстати. Да? Мы в нее проинвестировали в январе прошлого года, и она должна была изначально листиться в апреле, потом в августе, потом в декабре. И вот сейчас она, дай бог, уже пришла полностью к листингу и залистится в ближайшее время. То есть есть такое, что ты можешь заморозить свои средства. Если говорить конкретно, то из 40 проектов залистилось где-то 24. То есть ну, чуть больше 50%, 60%.
Так, у вас разлочилось какое-то количество токенов. Вот если взять твой сейчас, это просто очень интересный кейс, вот инвестиционный период. Что на выходе удалось уже вернуть?
Ну, в целом удалось вернуть 150 там, плюс-минус с копейками. Буду в меньшую сторону округлять именно в кэше. Еще примерно 400 тоже в меньшую сторону буду округлять. Осталось в токенах на тот момент, как есть сейчас. То есть они еще каждый месяц у тебя потихонечку разлачиваются.
Ну, хорошо, но это при том, что у тебя половина проекта вышли в паблик.
Да, а половина еще мы их ждем.
Половину вы еще ждем, но вернул ты всего, условно говоря, там 600-800 тысяч. То есть ты вернул меньше половины.
Мы считаем вот ту сумму, про которую ты говоришь, 100%, это идет о чем только по тем проектам, в которые мы проинвестировали и которые залистились.
То есть у тебя еще большая часть денег не разлочилась?
В активах, конечно. Конечно. Еще даже не залистилось. То есть, представляешь, половина проектов не залистилась, и еще половина токенов у тех проектов, которые залистились, еще не разлочились.
Так, а с точки зрения срока, именно между точкой входа в calls round и, условно говоря, событием там ТГЕ, когда ты получаешь первый день.
Сколько проходит?
Потому что обычно же, если мы говорим с тобой про фондовые истории, это, как правило, года 3.
Ну, да.
Вот. А здесь?
Здесь это... Иногда это может быть несколько дней. Это факт.
То есть ты хочешь сказать, что перед паблик сейлом, начиная прям, выдается колл-раунд, чтобы все активно начали говорить про проект и создать ажиотаж?
Не совсем так. У тебя идут переговоры за месяц, например, за 2 месяца идут переговоры. Стартуют эта программа где-то, так скажем, за месяц, за 3-4 недели. Но когда ты, например, у тебя есть на колс продать 500 тысяч долларов, да, то есть тебе нужно привлечь 500 QL-ов, то есть 500 инфлюенсеров, иными словами, и у тебя есть объем 500, то есть каждому в среднем ты должен дать по 1000. И ты ищешь, привлекаешь, и, например, там 2 дня до ТГЕ, а у тебя еще есть 20 тысяч. Ну, понятно, что ты их кому-то продашь. И ты возьмешь просто каких-то ребят, и они такие: о, а когда ТГЕ? Послезавтра. Круто, давай. Залетели.
После то есть и таким образом образуется мелкий ритейл. То есть изначально, да, по сути, идут к QL-ам. Чаще всего, я так понимаю, выборка QL-ов не выбирается, да? И за счет этого образуется мелкий ритейл.
Я могу рассказать про то, как мы работаем.
Давай,
я
вот интересно, как ты работаешь.
Про других. То есть мы общаемся изначально с проектом. У нас есть вот прям отдел, который смотрит проекты, которые подходят к ТГЕ. То есть те проекты, которые уже там прошли, ну, 90% пути. То есть им осталось по факту только залиститься. У них даже биржа есть. Мы находим эти проекты. Их там, вот я тебе могу даже табличку показать, чтобы ты понимал, как это выглядит.
Прикольно.
Они поделены по тирам. Да, то есть есть тир 1, тир 2, тир 3, тир 4 и так далее. Вот. Видишь, потом можно будет это вывести. Вот таблички проекты, которые нам интересны. Вот есть тир-1 проекты, вот тир-2 проекты, вот тир-3. Вот название, соответственно, ссылка на Twitter, их лаунчпады, сколько они зарейзили и ресерч информации.
Угу.
Дальше есть другой отдел, который занимается коннектом.
Так.
То есть конкретно задача этих людей — найти выход на этот проект и объяснить, что делает медиафонд Fusion и почему мы им интересны.
То есть у тебя отдельные ребята, которые сидят и коннектятся со всеми новыми проектами?
Это уже вот структура, как условно, ну, наверное, в больших компаниях.
А вопрос, это у тебя в основном исходящая коммуникация или вас уже знают за счет репутации и к вам приходят сами вот и в процентном соотношении?
Примерно, наверное, 60 на 40. 60 мы ищем, 40 приходит. Как правило, приходят из этих 40 приходят те проекты, которые мы берем, ну, может быть, там 3%. То есть 10% из тех, которые к нам приходят, мы только берем. Потому что приходят, как правило, ну, не придет к тебе проект, короче, с Binance, так скажем.
Подожди, ну то есть хорошо, то есть получается, что ты сам находишь проект по каким-то своим критериям, вот ты показал. После этого...
Сам им себя продаю.
Так.
После этого убеждаю их, что надо сделать, чтобы мы сделали QL раунд, какой для них будет value и так далее. И они такие, окей, мы готовы взаимодействовать, мы подписываем соглашение, что очень важно, и после этого начинается работа.
Я проект, продай мне сейчас QL раунд. Вот я строю проект, продай мне QL раунд.
Ну, давай начали посмотрим на твоих бейкеров. Да?
Binance Labs.
Binance Labs у тебя есть, да. Отлично. Будешь ли ты на Binance пули у них выходить на лаунчпаде?
Предположим, да, буду.
Если да, все вопросы отлетают, я сразу готов тебе делать оффер и не смотреть, что за этим стоит. Смотри, я готов. Какой у тебя раунд по QL вообще сейчас?
500 тысяч.
Замечательно.
500 тысяч токенов или долларов?
Ну, долларов. Да, доллар. Какие QL тебя интересуют? По какому региону?
Мы в Буэнос-Айресе, Аргентине, Латинская Америка.
Очень маленький сегмент. Я сразу скажу, что я все 500 не смогу закрыть именно Латинской Америкой. То есть у меня есть, там, допустим, 60-70 блогеров, но они не закроют 500 тысяч. Я тебе могу сказать, я могу тебе предложить, например, сейчас, да, что мы закроем ваши 500 тысяч на примерно 150 инфлов, может быть, 250, которые находятся в трех, так скажем, геоточка. Первое — это Южная Америка, там примерно 20% от наших QL, может быть, чуть поменьше. Второе, самое сильное, это СНГ регион, все русскоговорящие блогеры, там примерно 55, наверное, процентов блогеров, что является где-то 300, может быть, 350 инфлюенсеров. Все остальные worldwide, это Турция и англоговорящие инфлы. Что мы делаем? До этого в тебя Binance, ну, Binance не будем считать, это крупный тир-1 фонд, другие фонды инвестировали средства, верно?
Да.
Верно. Что они тебе давали?
Деньги и контакты.
Деньги и контакты, все. Но не давали тебе никакую медийку. То есть, по факту, они отдали тебе деньги и ждут, когда ты сделаешь много иксов, как мы с тобой говорили заранее, чтобы они вышли и обкэшились, верно? Но тебе нужен маркетинг. Перед листингом любому проекту нужен маркетинг.
И в CoinTraffic планирую пойти.
В какой CoinTraffic? CoinList?
Ну, и на CoinList, да.
Так если у тебя Binance Launchpad, тебе особо это не потребуется. Тебе все равно нужен маркетинг. Чтобы о тебе говорили, чтобы ты собрал какое-то количество, так скажем, хомяков, условно, да, которые придут, плохо называть, на самом деле, людей хомяками. Назовем это так. Тебе нужно собрать аудиторию, которая заинтересуется в твоем продукте, который о нем узнает, которые придут на биржу, купят это, либо как минимум пройдут участие в аирдропах, например, у тебя есть розыгрыш, подпишутся на твои социальные сети и так далее. Это как-то нужно реализовать, верно? Скорее всего, ты бы это реализовал через какие-то там покупные истории. То есть ты покупал трафик, ты покупал что-то и тратил бы свои средства. А я тебе предлагаю другую механику, что придет, вот, там, например, Тимур, Саша, Кирилл и еще 500 таких человек, дадут тебе деньги и скажут, мы готовы твой проект шилить на свои аудитории, потому что мы верим в твой проект. То есть они по факту не просто будут выполнять работу, где ты им платишь бабки, они выполнили работу и ищут другой проект. А они приходят, кладут свои деньги, и они с тобой идут уже в долгую, потому что им интересно, чтобы ты рос. Они стали по факту твоими партнерами. Плюс, что важно, то есть мы собираем это. Как это все выглядит, я тебе также могу показать в табличке. То есть мы вначале собрали, мы их порезали, чтобы не было такого, что там зашел какой-то там человек и говорит, я за 2000 не хочу, я готов 60 купить, а это, представляешь, там 10% от всей локации. Нельзя в одни руки так отдавать. Но проекты об этом не знают. Они могут, типа, ну, крупный инвестор, инфлюенсер, окей. То есть мы режем. Это очень важная часть. Возможно, люди это не поймут, но внутри моей сферы это супер важная часть. Первое. Второе, мы их все аккумулируем в одной цели и предоставляем табличку проекту. Не вслепую, что тебя кто-то будет продвигать. А вот, пожалуйста, посмотри, зайди, потыкай на ссылки. Все каналы живые, все настоящее. Написано все их социальные сети, написаны, сколько у них подписчиков. Написано все, даже есть краткая информация про этого инфла. То есть проект может посмотреть, что это все живое. Дальше. Мы помогаем им писать посты, что очень важно. То есть проект как бы глобально вообще на это внимание не обращает. Мы все берем под ключ. То есть мы помогаем им писать посты. После того, как они делают посты, мы помогаем проходить KYC, если требуется, если вдруг ты зарегистрирован в США, нужно, чтобы все твои инвесторы прошли KYC обязательно. Представляешь, у тебя 500 инфлов, как ты это сделаешь? Это сумасшествие. Мы это берем на себя. То есть мы берем твою ссылку и каждому инфлу объясняем, как нужно пройти KYC. Дальше. Мы централизованно собираем средства и перекидываем тебе эти средства. То есть ты, условно, одним платежом получаешь там 500 000, например. Да? Дальше мы ведем после листинга уже, когда, например, твой проект вышел успешно, QL зашел, забрал свое тело, все, он в шоколаде. У него уже так сильной мотивации, на самом деле, как бы пиарить это нет. Наша задача, чтобы он продолжал это делать. То есть весь вот этот операционный процесс мы берем на себя. И когда я просто описываю, что мы делаем, показываю таблички, как это происходит по прошлым кейсам, проект такой, блядь, ну звучит sounds good. Окей, погнали. Продал?
Ну, интересно. У меня вопрос. А вот смотри, твои QL наверняка работают там, не знаю, с 40 проектами. Не затеряется ли мой проект среди, условно говоря, Starknet, Arbitrum и всех остальных?
Ну, среди таких проектов точно затеряется. В такие проекты, если ты попадешь на Calls Round, это будет очень круто. Туда нельзя попасть на Calls Round. Там чуть-чуть другая маркетинговая программа. Они же все делают через ретро-дроп. Зачем им Calls Round, если про них с удовольствием и так все колзы будут писать бесплатно? Понимаешь?
Тогда какой категории проектов нужен Calls Round? Пример, давай
конкретно. Тир 2 и все, что хуже.
Как ты разделяешь проекты на тир 1 и тир 2? В зависимости от того, кто в них инвестировал?
Конечно, по Бейкеру. Вот есть, зайдешь ли на крипторанк или на любой другой исходник, ты видишь, в этот проект проинвестировали, например, бейкеры, и там написано, это тир 1, это тир 2, это тир 3 и так далее. Вот по их совокупности ты можешь примерно отнести также проект в определенный тир. Тир 2, я сейчас еще сказал, на самом деле немножко завышено, то есть это я бы хотел работать с тир 2 проектом. По факту это тир 3, тир 4 и хуже.
Что такое тир 3, тир 4? Как это мерить по оценке, по капитализации? Вот как понять, что значит такое? Непонятно.
Давай, прям конкретные примеры. Starknet. Что это? Я уверен, что ты это понимаешь. Тир 1, мы сейчас вместе...
Ну, тир 1, но это просто по чуйке.
Это 100%. Они очень много собрали, там, самые лучшие инвесторы, лучшие бейкеры, лучшие биржи. Все, что может быть в рынке лучше, у них есть. Давай дальше. Layer Zero.
То же самое.
То же самое, абсолютно. Fuel.
Ну, уже меньше про него ничего не слышал.
Поменьше.
Ну, хотя я так понимаю, что там... Ну, надо смотреть, у меня уже нет просто...
Ну, просто по ощущениям. Вот ты говоришь, а я буду со своей стороны добивать.
Ну, не знаю. Сколько денег подняли?
82,5 миллиона.
А сколько поднял Stark?
Ну, там, за 200.
Это тир 1. Разница невелика между...
Тир 1.5 считается, потому что у них нет большого маркетинга еще. Да, у них есть крупные бейки.
Что бейки, значит нет большого маркетинга?
Но они пока в тени.
Ну, хорошо, то есть проект у тебя в зависимости от маркетинга прыгает от тир 2 до тир 1.
Все в совокупности, говорю. То есть маркетинг это как одно из направлений.
Ну, то есть все, что я могу посмотреть, условно говоря, это какой-нибудь, знаешь, сколько денег подняли, кто на борту. Ну,
да,
из...
да.
Ну и команду. Но
да.
Команду проверять будут единицы объективно. Ну, как не единицы, но в целом.
Да, команда это самое важное, да. То есть ты смотришь команду, бейкеров и оценки.
Ну, хорошо, вот три.
Тир 1.5, так
ну,
скажем.
Допустим.
Да, как Целестия тоже. Тир 1.5.
Окей.
Вот это все, так скажем, их, если глобально относить, это все тир 1. Вот тир 2, что я имел в виду, это те, которые собрали, так скажем, там 30 миллионов и меньше. Это все там тир 3, тир 4 и так далее.
А ты вообще себе представляешь, как поднять 30 миллионов долларов? Вот даже для меня звучит, типа, собрать на проект 30 миллионов долларов, как какая-то, типа, суперсложная задача, не говоря про 82.
Это другой бизнес уже, тут не могу подсказать. Это, ну...
Ну, окей, каким-то образом проект собрал там 30 миллионов и меньше.
Да,
окей,
да.
Это тир 2.
Это тир 2. Вот мне с ними интересно. Я хочу, потому что я знаю, что они твердые. У них шанс того, что они будут крутыми, гораздо больше, чем там. Это опять-таки все, что я говорю, это субъективно, да, это мой опыт. Мне интересно работать с этим проектом. Но также мы стараемся работать с тир прям 1-2 проекта. Не всегда нас берут, то есть механика такая, что мы сами приходим, мы сами объясняем, что мы делаем, мы сами показываем все таблички и сами выражаем свою заинтересованность в работе, которую мы хотим произвести. Нет такого, что мне там кто-то звонит, там, например, какой-нибудь Тайка, говорит, блин, Михаил, hello, сделай мне Calls Round. Я такой, окей, давай. Такого нет. Мы очень молодые. Все.
Расскажи про кейс с Fuel. Можешь рассказать? Я знаю, что просто там было такое, что на рынке этот Fuel, ты как бы, условно говоря, плюс-минус первая рука, но вот после тебя... Все это перепродавалось, или это уже другой бизнес, это же не QL Round.
Это вот это другая часть.
А, окей.
Вот это OTC. Вот все, что мы говорили про calls.
Так. Давай тогда закроем тему с calls. Что еще надо знать про calls round?
Что самому надо в любом случае отсматривать все проекты. Наша механика такова, что мы собираем то, что нам интересно, собираем под них колзов, то есть инфлюенсеров, иными словами, даем им много материала, который они могут посмотреть.
Твой интерес какой здесь? Ты, где ты как
компания? Где я зарабатываю?
Как Fusion, где ты зарабатываешь бабки?
Ну, вот есть то, о чем я могу говорить, и то, о чем я не могу говорить. То, о чем я могу говорить, это то, что я беру, стараюсь брать с проекта процент.
То есть
за привлечение.
То есть, образом, ты говоришь, я вам организую вот этот
calls
round, за это будет стоить такое-то количество токенов.
Да, да, да.
Окей.
Или
денег. Или
да.
Денег, окей.
И с inflow беру какую-то комиссию за то, что я делаю.
А, ну то есть, образом говоря, с двух сторон.
Да,
прикольно,
да, да.
Прикольно.
И еще, если удается договориться, это уже, наверное, больше о чем нельзя говорить, я еще и пытаюсь претендовать на адвайзерские токены. То есть, по факту, я являюсь полноценным адвайзером проекта.
Да, прикольно.
То есть, я много что даю, реально. Посмотрите на своих инвесторов, кто вам это дал. Но это, как правило, те токены, которые тебе дают, и у них там откроется разлог через год, через 6 месяцев, через 2 года, в зависимости от проекта.
Но это... в быстрых деньгах этого нету.
В быстрых деньгах это только комиссия. Вот с одной стороны,
окей. Сколько времени занимает тебе собрать раунд с инфлами? Допустим, с проектом ты понял. Вот давайте теперь, вот, условно говоря, разыграем историю, что я там инфлюенсер. Условно говоря, у меня есть вариант продать рекламу там, за 30 тысяч долларов, например, сейчас.
Да.
Или, например, самому куда-то внести там 2 тысячи долларов. Вот продай мне, как инфлу, идею входа в QL раунд.
Скорее всего, нужно взвесить и подумать адекватно, что это будет не вин-вин история. Не для тебя, не для проекта.
Не понял тогда.
Объясню. А почему для тебя это не вин-вин? Если ты берешь 30 тысяч за одну рекламу, но разве ты захочешь инвестировать 3 тысячи, которые через, там, не знаю, неделю вернет тебе тело, а остальное время будет еще по 500 месяцев каждый
месяц? Ну ладно, давай так, но это мы скорее исключение. Хорошо, давай возьмем не мой кейс. Там большинство инфлов, наверное, возьмут как раз. Вот у них есть вариант 3 тысячи взять за рекламу или 3 тысячи...
Да. Это первое. Второе, также еще и ты некоторым проектам может быть неинтересен, потому что у тебя очень широкая, так скажем, аудитория, да, и, соответственно, сложно проекту понять, как ты сделаешь рекламу. Вряд ли ты же сделаешь. То есть им было бы интересно, если бы ты скажешь, проект там, например, Go+, это то же самое, что антивирус Касперского, только на блокчейне, ты будешь прям про это рассказывать. Вряд ли ты адекватно так сделаешь.
А давай объективно. Тогда как вот какой-нибудь пример инфла, который работает с такой штукой, это что это? Телеграм-канал.
Да.
То есть в телеграм-канале очень просто рассказать, что просто написал, абсолютно. И погнали. Или там Twitter. На Ютубе просто немножко другой формат. А, или Твиттер. То есть в основном ты работаешь с инфлами в телеге
и
в Твиттере.
Котируются только две социальные сети. Если это Америка, так скажем, и все англоговорящее, это Твиттер. Если это СНГ, это телега.
Хорошо. А вот какой, на твой взгляд, оптимальные показатели метрики инфлюенсера с точки зрения, с кем ты работаешь? Чтобы, я не знаю, ты можешь, конечно, имена можешь назвать, но если не назвать имена, хотя бы там количество подписчиков, просмотров, соотношения, репосты. На что ты смотришь при выборе? Вот, как стать таким инфлом, с которым может работать Fusion Fund, условно?
Чтобы у тебя было просто хороший, если это Twitter, то Twitter Score, чтобы не было такого, что у тебя там один, да, по Twitter Score. То есть мы оцениваем каждого инфлюенсера.
Ну, давай так, Twitter Score просто для меня пока... У меня будет отдельный подкаст про Twitter, я тоже хочу разобраться, я ни хрена не понимаю, как работает Twitter.
Короче.
Вот давай про телегу поговорим.
Накрутка. Вот ты смотришь, есть большое количество сервисов, ты смотришь. Даже если у тебя 1000, ты можешь быть интересным. Но если у твоих 1000 подписчиков все настоящие, просто тебе дадут аллокацию на $500 или там, на 200, например.
Подожди, вот давай тогда возьмем мой кейс, например. Давай. У меня, например, есть отдельное YouTube направление, есть направление, скажем так, телеги, да, где я веду. Вот у меня, например...
Кстати, подписывайтесь на канал, да?
Ну, кстати, да, не помешает. Ну вот смотри, вот у нас, например, метрики. У нас с тобой, получается, все растет. Вот у меня соотношение.
Сразу смотри, сразу видно. Активный канал, да, то есть так. Что-то происходит, это сразу огромный плюс.
Так, ну вот он, видишь, у меня вообще...
Растет вообще.
Вообще палки.
То есть, условно, за там, 2 месяца он сделал почти x2.
Да.
То есть, это очень хорошо. То есть ты, учитывая даже, что у тебя немного подписчиков, можешь претендовать на большую аллокацию.
Дальше. То есть 12 тысяч это немного?
12 тысяч это немного, да.
Окей.
Но из-за того, что у тебя хорошая активность, да, вот мы уже начинаем смотреть.
Давай, вот покажи мне.
Вот мы начинаем расти, видеть, что количество твоих подписчиков растет. Это самая важная оценка. Если она снижается, то, скорее всего, канал либо не ведут, либо забросили, либо используют чисто для того, чтобы брать аллокацию.
Так, допустим.
Это плохо. Когда растет, и вот в таких прогрессиях, это очень хорошо. Также мы видим, что у тебя, в принципе, количество подписчиков там держится, да, то есть я имею в виду, что отписок всегда меньше, чем подписок. Угу. То есть подписок больше. Это поддерживать лишь вот эту историю. Идем дальше. Уведомления мы смотрим. Но это не такой важный, да. Просмотр по часам. В принципе, тоже не очень важно. Источники просмотров. Откуда идут? Очень важно, да. Потому что вдруг основной источник это YouTube. А мы разместимся у тебя в Телеграме, и тогда как бы, ну, большое количество людей, возможно, этого не увидит. В принципе, из того, что я сейчас у тебя вижу, ты бы мог взять хорошую аллокацию по СНГ 1000, может быть, даже на 10. На 12, ну, в зависимости от проекта. Записать такую сумму точно можно было, а там уже проект, может быть, тебя чуть-чуть
порезал. Смотри, интересный факт, что я обратил внимание, я вот разместил пост, например, свои несколько важных мыслей по крипте, по своему количеству репостов. Вот, если этот пост взять его посмотреть, он, ну, там, в общем, супер-классный пост, и его как бы сразу... Окей, ну, то есть, вот, допустим, мы поняли, вот это кейс понятен. Просто я не знаю, где у тебя там, а сколько у тебя человек в базе?
Это не база, это, как правило, есть два направления. Первое, это уже созданные DAO, как это выглядит, ну, там, условно тебе покажу, это просто вот одни из уже автоматизированных ресурсов, например, вот просто Fusion DAO, одно из DAO.
Так.
И тут уже все подписчики есть, то есть ты вот просто выкладываешь аллокация, Interlock Network, вот так. Это решение безопасности, то есть описание идет. Сколько на ТГЕ будет у приватных инвесторов, то есть описано, что токенов на ТГЕ не будет у приватных инвесторов, то есть sell pressure, давление не будет.
Так, окей.
Да, только у колзов будет разлог 20%, initial market cap 870 тысяч, это очень мало, ну и так далее, то есть максимально плотное описание, на каких лаунчпадах вы, когда примерная дата, сколько разлог, какой вестинг, какие биржи, цена токена, видишь, также про разницу я тебе говорю. Инфлы покупают по 0.035, а стартует продажа уже по 0,4. То есть, по факту, там 12% ты уже, там, 15% практически будешь в плюсе.
Ну, подожди, но ты будешь в плюсе с локированным периодом. А нет. Те, кто купит на листинге, у них не будет лока.
Смотри, к чему я говорю, что, например, если, условно, каждый инфл мысли так, главное с первого разлока забрать тело. То есть ты уже все. Ты свои, вообще первое правило инвестиций – это забрать свои инвестиции. Да? То есть, соответственно, 0,4 мы видим, если он хотя бы даст 3 икса, это будет стоить 0,12. Да? Ну, 3 – это минимум, да, посчитаем, 12. Соответственно, 0,12 делим на 0,35, сколько это выходит, нехитрая математика, ну, где-то типа там 4 икса. Например, да, так. Там 3,75. То есть 3,75 умножаем на 20%, это практически округляем 80%. Инфлюенсер понимает, что если проект сделает хотя бы 3 икса, он уже 80% с тела заберет, учитывая, что разлог всего 20%. Понимаешь? А если он сделает 5 иксов, то у него уже сразу будет плюс. И он думает, может ли вот с этими бейкерами проект сделать 5 иксов, учитывая, что он выйдет на Bybit, KuCoin и OKX. Я думаю, что да.
Вот теперь давай тогда идем дальше. Расскажи мне про процесс, потому что я, ну, из этого рынка немножко выпадал там, на какое-то количество лет. Мне понятно, как входят на, там, на сафтах, на сейфах, на ранних стадиях. Мне понятно, как происходит листинг на бирже. Ну, это окей, события, его везде трубят и так далее. А вот на вот этом private sale, токен sale, то, что до листинга происходит, то, что ланчпады работают. Вот можешь мне в двух словах описать, как работает ланчпад? Почему я как бы как QL, мне выгоднее взять у тебя, чем просто попробовать поучаствовать в ланчпаде? Потому что я так же, как получается, как это, пищевая цепочка. Ранние инвесторы, QL, ланчпады, сейл.
Да, так и есть.
Вот я просто пропустил этот хайп на ланчпадах 2021-2022 года. Ты можешь мне в двух словах объяснить?
Да это все очень просто. Просто публичная продажа. Проект приходит на какой-то ланчпад, у которого уже есть какая-то аудитория. Так. Например, это XXMaker, назовем так. Важно. Да? И у этого XXMaker есть 100 тысяч верифицированных пользователей, которые готовы купить продукт чуть раньше, чем все остальные. Проект открывает продажу через этот ланчпад. Там есть минимальная цена входа, есть максимальная цена входа. И кидаются заявки. Ты 100, но там есть минимальный и максимальный чек, что важно.
А, и тогда тоже был мультиакинг этих ланчпадов. Конечно, все пытались зафармить эти.
Да.
Так, ну окей, хорошо. Я, получается, получаю цену чуть более...
Ниже, чем ланчпад. Чем цена, с которой стартует продажа.
Окей. А что происходит с ценой на листинге?
Вот мы можем разобрать кейс, который у нас сегодня
все утром. Давай.
Сразу.
Вот, давай.
Ты же любишь его?
Давай, вот прям, да, по кейсам.
То есть такое, на самом деле, вот я сейчас об этом говорю и понимаю, что это очень сложное направление, как будто одного подкаста мало, чтобы раскрыть, что такое pulse round вообще. Смотри, вот сегодня все инфлы заходили по цене 0.5. 15%, вот ты можешь просто открыть калькулятор и посчитать. 15% разлук.
Ну, понятно, 0.5. Да, вот я купил на $1000, да. Условно говоря, по 0.5.
Равно.
Окей, 2000 токенов.
Да, сразу 15%
считаем. Умножить на 0.15, да. Окей, 300 токенов я могу продать по 2.25.
Подожди, нет, важно понять, что инфлы получили токены в этот момент, когда цена была где-то 2.56, 2.55. То есть 2.5 округлим, да? Вот теперь вот эту сумму ты умножай на 2.5.
Ну, $750, ты 75%
тела. То есть 75% забрали. У тебя была возможность вернуть, и дальше у тебя каждый месяц разлог. Ну, собственно, вот поставим.
Хорошо, а вот теперь объясни мне, пожалуйста, один момент, почему проект вышел палкой.
Как обычно.
А, вот, а где ланчпад-то проходил во всем этом безобразии?
Ланчпад – это закрытая продажа, которая...
Ну хорошо, вот до... по 0,5 есть понимание? Вот,
смотри, что такое ланчпад. Вот, например, листинг у нас прошел, допустим, ну не допустим, а конкретно сегодня. Вот ланчпад открылся сегодня 26-е, наверное, 20-го числа и закрылся 24-го. То есть возможность на $100 условно купить у тебя на ланчпаде открылась 20 числа, закрылась 24, и в этот же день ты просто получил токены, понимаешь, которые ты можешь продать уже по цене дороже.
Я понял, мне надо найти человека. Ребята, если кто меня смотрит, кто занимается ланчпадами, я знаю пару ребят, кто хакал ланчпады, кто именно фармил огромное количество аков на ланчпадах, они получали большое количество локаций, замораживали большое количество денег, и потом это все дело продавали, делали неплохие там иксы как бы на всей этой истории.
Просто тебе зачем заморачиваться, если сможешь как инфул зайти и гарантированно купить на 10 тысяч? Так, представляешь, тебе дают один чек на $100, тебе нужно сколько? 100 аккаунтов собрать, подать заявку, еще там как тебя порежут, непонятно. Потом токены, когда ты будешь получать, цена же, видишь, как быстро там условно 10-20% может.
Ну, ты же понимаешь, что одно дело, это как бы я, у меня там, ты видел мой график, это 4 года работы долины смерти, это я сейчас могу себе позволить. Для большинства людей, они, для них как бы сейчас открывается новая эра ланчпадов, раз все начинает стрелять, потому что это все новое, это забытое старое.
Не, если мы говорим про тебя, то мой сервис
для тебя,
для тебя будет выгоден. А если мы говорим про человека, у которого нет канала, ну, конечно, нет вариантов. Но у него есть другой вариант, на самом деле.
Так, вот, и мы переходим к ритейлу, который у тебя каким-то образом образуется.
В общем, смотри, я взял аллокацию на 500 тысяч, например, в этом дечате.
Так.
На колзов. Я им предоставил, сколько они хотят инфлов, 100, и закрыл, например, 450 тысяч долларов.
Так.
Правильно?
Так.
Правильно. Я выполнил условия, даже где-то там перевыполнил. Я говорю, могу я на свой фонд по этим же, по этой же оценке взять себе аллокацию за то, что я сделал работу. Как правило, они говорят, да, можешь, например, 50 тысяч. Я беру эти 50 тысяч, 30 из которых условно.
Ну,
да,
беру, кладу сам.
Кладу сам, а 20 еще даю как уникальную возможность моему сообществу. И те, кто шарят, то есть они понимают, что они сейчас, им не надо создавать эти мультиаки, ничего там делать. Они просто кладут там 2000, например, да, и они получают эти токены по цене calls round. Вот, собственно, в чем для меня это еще выгоднее.
То есть, того, получается, можно просто быть в правильном... Это мы говорим, что можно быть в правильном окружении, тут еще строить в клубе,
да,
иметь правильное знакомство и не обязательно даже быть QL-ом.
Да.
Да, то есть можно, в принципе, инвестировать и залетать.
Абсолютно верно.
И ты получаешь, по сути, токены по той же цене на тех же условиях, как QL и так далее.
Да, все верно.
В общем, мы еще пока с Мишей не анонсировали, но мы уже с ним думаем, как эту совместную штуку сделать. Так что, если вы уже являетесь, кстати, членом клуба Headliner, у вас эта возможность еще к моменту выхода этого подкаста уже появилась.
На самом деле, то, что я говорю, я переживаю только за то, что, первое, если ты называешь кого-то инфла, хочет ли он здесь оказаться?
Я понял, да.
Второе, если ты с кем-то работаешь, опять-таки, а этот человек хочет, это уже просто этика, да? Второе, там, третье, например, вдруг кто-то с проекта посмотрит, скажет, ага, ты берешь это...
Меня больше вот этого два.
А кому-то...
Да.
И там пунктов много, поэтому, когда ты начинаешь что-то говорить, и такой думаешь, как эта информация может теоретически против тебя.
Смотри, значит, разобрались. Теперь с точки зрения QL-ов, понятно?
Да.
С точки зрения ранних стадий инвесторов прикольная возможность туда присоединиться. Я надеюсь, 100%. Кто понял, тот понял. Угу. И теперь давай поговорим про вот эти OTC-сделки. Это очень интересный тоже третий блок. Как это вообще работает? Потому что я знаю, что здесь сейчас с фуэлом был такой кейс, когда там...
Условно, ты мне даже помогал.
Да, я помогал. Оценка на рынке была, условно, там продавали условно там по миллиарду, а у Миши было...
По 800 продавали.
У Миши было 400 миллионов. То есть получается, что пока проект проходит какое-то количество рук, он уже, соответственно, дорожает. Расскажи в деталях.
Есть всегда оценка, которую я тебе рассказывал. Первая оценка 10 миллионов. Потом пресид назовем. Потом 75 миллионов. Назовем ее C. Потом приват 1. Вот конкретно разбираем фью. Прям можно писать, чтобы никто не запутался. Как я все сам помню. Тут миллиард. Вот сейчас есть 3 раунда. 10 миллионов, 75 и миллиард. Каждый раунд уже закрыт. То есть фонды закрыли эти раунды. Зафиксировали.
Зафиксировали.
Как у меня есть возможность покупать по 450? Первое. Мне нужно пообщаться с проектом, чтобы согласовать вообще эту продажу. То есть у меня должен быть выход на проект. Не у меня, возьмем абстрактного, любого человека, да? То есть иначе эту продажу, если она пройдет без согласования с проектом, у тебя есть риск, что тебе кто-то продаст, например, Вася является адвайзером этого проекта, он скажет, вот у меня есть SAP, я его адвайзер, я тебе готов перепродать токен. Такой, о, я готов купить. Покупаешь, а потом этот проект с Васей поссорился, Васе там аллокацию заблокировали, и ты говоришь, а я у него купил, и ты... Неприятная ситуация. Поэтому, прежде чем что-то делать, тебе обязательно нужно иметь... Ну, это мой подход.
Согласование с проектом,
да,
условно говоря. То есть, условно говоря, OTC-сделки, то есть сделки, которые происходят между инвесторами после того, как они уже занесли деньги в проект, в любом случае, там, как ты проводишь с проектом?
Мой подход только такой. То есть я не захожу в сделку, если я ее не опрувну. Это 100%. Когда я ее опрувую, я начинаю искать инвесторов. Вот мы знаем с тобой, да, 10, 75 и миллиард, которые заходили по 10 миллионов. Прикинь, если ты зашел по 10 миллионов, сколько у тебя будет иксов, если ты мне продашь по 500, допустим, чтобы проще было посчитать?
Да,
50 иксов.
Да.
Зачем тебе ждать листинга?
Зачем потом тебе ждать еще разлоки?
А еще непонятно, что будет с проектом. Я к тебе прихожу, говорю, я готов у тебя сейчас это купить. У тебя огромное количество иксов. Не продавай все. Зачем? Ты там взял, например, на 300 тысяч, у тебя там сколько, 50 иксов, у тебя уже там полтора, сколько, 15 миллионов долларов. Продай мне 200 тысяч или 300. Это копейка, но ты сразу обкэшишься. И идет момент переговоров. Он говорит, ну, в принципе, окей. Но также есть рынок. Он, например, знает, что там дороже может или там дешевле не продать. Поэтому нужно искать именно тех, кто готов это сделать. Также еще, вот не знаю, тоже можно об этом говорить или нет, я всегда ищу выход на команду. То есть, например, если ты ранний разработчик Fuel, наверняка у тебя есть токен. Зачем тебе ждать, непонятно, что там будет и так далее, если я готов в моменте прийти, а ты их получил по оценке, там, допустим, ты их вообще бесплатно получил, потому что ты участник команды, а я готов у тебя их купить по оценке 450 миллионов. Конечно, эти люди согласятся. Поэтому ты просто пускаешь, так скажем, ну, это большая работа, честно говоря, и даже те, кто долго, вот я общаюсь там с ребятами, которые считают себя профи, так скажем, 10 лет в рынке, я порой даже им перепродаю сделку. Работа просто вселенная. Я не кичусь, я просто по факту рассказываю, как это происходит. Делюсь информацией. Вот, соответственно, ну, и ты ищешь эти сделки. Соответственно, ты их покупаешь, у любой оценки есть маркет. Да, то есть ты придешь на какую-то платформу, это там стоит 800 тысяч. То есть ты, например, где-то купил по 800. Ты что хочешь с этим сделать? Это же обычный рынок. Ты хочешь это перепродать. Дороже, скорее всего.
Ну, хорошо. То есть, допустим, с поиском продавцов я понял. Огромная работа.
Да.
Это вот, например,
не всегда получается.
Кстати. Ну, вот, например, ты собрал там, говорит, окей, гипотетически такой, могу купить $1 миллион фуэла по оценке там 400 миллионов.
Допустим. Это шикарная сделка будет. Тебе нужно как... Во-первых, тебе нужен миллион, кстати, свой капитал.
Вот. Первый. Это был следующий вопрос, где ты берешь бабки. А-а-а. Тут же начинается как раз-таки, ты как будто в обед работаешь как посредник. Ты, с одной стороны, согласовал это с проектами, а потом ты начинаешь говорить, так, а теперь будем искать, кому это дело продать. Или вначале обычно, или ты от покупателя прыгаешь?
От покупателя. Если ты так будешь работать, вообще сложно у тебя что-то не получится. Короче, если ты как-то проведешь где-то продавца, это очень сильно карается. Он больше никогда тебе ничего не продаст. Если ты с ним договорился на что-то, он там, ладно, все окей, он уже на эти деньги какие-то там...
Тогда уже Ламборгини купил, понятно.
Да. А ты потом такой, сорян. И он такой, ну и пошел ты, и все. Я не буду продавать, буду ждать.
Тогда расскажи, как ты формируешь подспрос. То есть к тебе приходят люди, которые говорят, есть ли у тебя локация в фуэле?
Вот здесь уже есть база. Вот здесь мы идем по-другому. То есть есть какая-то когорта людей, которые систематически мне пишут, мне нужен фьюил на 300. Или там, мне нужен скролл на 500. Или мне нужен там коридор.
То есть они сами каким-то образом анализируют эту историю?
Они уже знают, что они хотят. Да, они знают, какой проект они хотят, и они знают. У них есть несколько брокеров, так скажем, которые им в этом могут помочь. И они просто всем закидывают предложение и ждут, так скажем, обратно.
Сколько, на твой взгляд, брокеров на рынке?
Вообще в мире?
Ну, вот в этом рынке, на котором ты работаешь.
Мы говорим про рынок СНГ или про... Это как сцена. Знаешь, есть сцена СНГ условно, где там Морген, там, допустим, и того же Моргена нет, да, там, условно, одна когорта людей, и мировая. И там совершенно уже другой. Там, Канье Уэст и прочее, прочее. Если мы говорим про рынок СНГ, ну, наверное, это десятки. Если мы говорим про рынок мировой, ну, конечно, это сотни. Этот рынок, он не новый, он очень крупный.
Ну, давай так, я понял, что я хочу купить...
Фьюил. Все, я понимаю, на сколько ты хочешь купить?
На $500,000.
На $500,000. Вот я тебе...
Как ты можешь верифицировать, что я как бы действительно у меня есть деньги?
Я тебя прошу показать кош, на котором у тебя есть $500,000. Ты мне скидываешь этот кош. Если я с тобой работал, этого достаточно. Если ты первый раз со мной работаешь, я тебе говорю, бро, мы будем работать по эскроу, вот ты кидаешь сюда деньги, на этот же кошелек потом приходят токены, и, соответственно, в обратном пропорциональном порядке все рассылается. То есть я не буду искать сделку, пока я не пойму, что у тебя есть деньги. Если мы с тобой уже работали, я тебе доверяю, ты доверяешь мне, я говорю, все есть, да. Скинь кош, ты мне кидаешь кош, я его показываю продавцу, говорю, чувак, деньги готовы. Мне нужно вот по такой-то оценке такая-то сумма, все окей. Все это, собственно, быстро производится. Ну вот, наверное, вкратце и так.
Есть ли какой-то ритейл на секонд-лейне или нет?
Конечно.
Как работает там ритейл?
Ну как, вот у таких, допустим, просто назовем их брокерами, да, у брокеров покупает, допустим, там, по 600, второй брокер у другого покупает по 700, тот брокер продает какому-нибудь комьюнити-фонду по 800. Мы сейчас, наверное, говорим, меня будут люди проклинать за это, но так устроен рынок. И те... продают своему сообществу уже по миллиарду. Вот так и устроено.
Но подожди, в этой цепочке у кого-то же должны быть деньги на всех этапах. Если там не будет денег, это ты же проверил, например, покупателя, а твой покупатель оказался брокером.
Покупатель может оказаться вторым брокером в этой сети.
Вот, понимаете? Значит, получается, что этому он же тоже должен тебе как-то пруф дать денег. То есть он же должен какую-то проделать работу, кому-то это продать, и потом по пирамиде это все загнать выше.
Но это уже его задача. Он может своим капиталом реинвестировать, он может уже...
Хорошо, а кто конечный? Выгодоприобретатели этих токенов. И что ты покупаешь? Ты же покупаешь не физические токены, ты кому-то бы покупаешь часть софта.
Нет, с фьюилом физически. Если мы говорим
конкретно, они уже были инициированы.
Они, да, у них очень интересная эта экономика. То есть, по факту, ты приобретаешь токены тестнета уже, которые кому-то когда-то как-то, возможно, раздадутся в ретродропе. То есть, ты уже покупаешь конечные токены. И потом ты будешь заходить на какую-то клейм-платформу, отдавать эти токены, они у тебя будут сжигаться, и ты будешь получать токены с клеймом на год, который там будет, я тоже не знаю, можно это говорить или нет, у них будет один год клифа и год линейного вестинга, которые ты потом можешь стейкать, с них получать, кстати, профит, это тоже очень интересно, и уже это продавать в рынок. То есть у Fuel очень интересный проект, и на него прямо охотятся, и, ну... если отвечать на первый вопрос, который ты поставил, здесь есть два клиента. Первый клиент – это мелкий ритейл, а второй клиент – это ангельские инвесторы и крупные фонды. Ну, крупные фонды, вот такие крупные фонды. Это не Эндерсон Хорвиц какой-то, да, а фонд там, не знаю, который может там 20 миллионов долларов или там 50 зарейзил, это такой фонд. И ему тоже интересен FIU, он не может попасть напрямую. Потому что даже если ты сейчас крупный фонд, придешь во FIU и скажешь, я хочу купить у вас токен, они скажут, мы все продали. Даже при желании мы тебе не можем ничего продать. Все. У нас все раунды закрыты. А тебе нужен FIU. Ты вот, допустим, только сегодня о нем узнал. Что ты будешь делать?
Вот у меня есть такой вопрос. А как люди приходят к концепции, что вот мне нужен FIU? То есть, по сути, как бы, ну, вот это направление у этих сделок, это как будто пытаешься пролезть без мыла, когда уже все продано, ты уже, типа, понял, что такие, ребят, все получится, я хочу поучаствовать.
Да. Ну, грубо говоря, да. Так и есть.
Ну, хорошо, но ритейл об этом не узнает. Это, ну, то есть ритейл не вытянет. Это как будто бы вот действительно нужно быть либо брокером, либо быть фондом. Ну, то есть как бы прям понимать экономику.
Да есть просто пирамида знаний, как и пирамида денег. Вот вначале кто-то же, представляешь, по эти 15 миллионов, по этой оценке проинвестировал уже. Почему он проинвестировал? Потому что он уже тогда понял, что этот продукт сильный. А мы с тобой и другие фонды, и другие бейкеры еще не поняли. Потом была вторая возможность, второй раунд. Там уже другие люди поняли, они уже по 75 проинвестировали, понимаешь? И вот чем дольше до тебя доходит, тем больше ты платишь.
Ну, а это все токены под вестингом. Они 100%. Все, получается, да.
Год будет клифф, и год будет линейный вестинг.
Окей, то есть итого, давай зарезюмируем. У тебя сейчас эти три направления деятельности. Это первый
поиск. Мы говорили про calls,
да,
про
calls, OTC. OTC и про ритейл-инвесторов.
Вот ну и про ритейл.
Три таких ключевых.
То есть ритейл-инвестор, условно, если вкратце, тут максимально просто, это просто у меня есть определенное свое комьюнити, которое инвестирует в те или иные проекты вместе со мной. Вот и все. Это третье направление, самое простое. А есть еще четвертое, которое мы сейчас открыли, это просто покупка со спота. Это очень... Я тебе показывал некоторые проекты, но это знаешь, как происходит? Например, вот есть проект Neon, да, на Solana. Он выходил там на CoinList еще, по-моему, в сентябре, если я не ошибаюсь. Меня не пустили в этот проект, не дали мне аллокацию. Я им и колзов предлагал, и как я только не лез, и вот так. И вот интересный проект, очень хороший, потому что тогда уже было видно, что Solana будет расти, и вся экосистема Solana тоже про это говорил, если помнишь, что Solana, ну, это как экосистема, она очень сильно растет. Этот проект нам показался интересен. Нас не пустили. Какой у тебя есть вариант, если тебе этот проект интересен? Первое, сдаться, пойти другой искать. Второе, посмотреть, что с ним будет. Он залистился, там была такая, извините за выражение, лажа с CoinList'ом, там токены подвисли, кто-то поздно получил, все расстроились, начали лить этот токен, продавать, и цена укаталась в тот же ценовой диапазон, по которой я готов был купить с локами на 6 или на 8 месяцев, представляешь? И я вижу это на бирже, я такой, ребят, ну, конечно, я готов был купить в этом ценовом объеме. То есть там условно это стоило 0,06, если я не ошибаюсь. 6 или 7 центов. То есть я также мог купить по 6 или 7 центов.
А сейчас?
В пике стоило 2,5 доллара. Сейчас полтора. Это было конец лета, август, сентябрь. На самом деле громкий был сейл, но из-за того, что были какие-то определенные косяки, люди начали лить. А ты понимаешь, что это недооценённо, это просто это невозможно, не может. Ну, либо это скам, у тебя есть два варианта, да, все возможно. Либо это очень недооценённый кейс. И ты просто зашел и на ту же сумму инвестиций купил. Я, честно говоря, начал выходить первый раз, когда это стоило еще 65 центов, потому что там уже 10 иксов. Это там первые 20% ты вышел лесенкой. То есть ты уже забрал тело. Потом там это стоит там доллар с чем-то, у тебя ты, ну... Ты такой, еще 20% ты продал. Но у меня там осталось, может быть, процентов, наверное, 15, еще 20.
С точки зрения трендов и нарративов, вот что ты вообще видишь сейчас? Например, там, буст проектов на экосистеме Solana.
100%.
Там еще что-то. Вот какие вот ты сейчас выделял ключевые
направления? Ну, смотря для кого, опять-таки. Если для мелкого ритейла, то, что я буду выделять, какой толк? Ну, то есть, что это ничего не даст никому. Я бы, на самом деле, сейчас для тех людей, у кого там, условно, 5-10 тысяч капитал, наверное, образование. Только ничего не покупать, ничего не инвестировать, только получать какое-то образование. Либо каким-то сообществом, как вот про то, что мы с тобой говорим, да, что есть социальный капитал. Вот как ты же поехал почему-то на эту Антарктиду туда, потому что ты знаешь, что такое социальный капитал. Вот стараться примагничиваться к какому-то сильному социальному капиталу. Знаешь, кстати, что интересно, как факт, я свои средства, вот прям свои средства в крипте первый раз, наверное, положил через год после того, как я был в крипте. Ну, не через год, может быть, месяцев через 9. То есть я 9 месяцев не инвестировал свои средства вообще. То есть я только зарабатывал либо комиссию, либо еще что-то. И когда у меня были какие-то аллокации, как в Amaze, например, да, я просто предлагал кому-то. Я говорю, есть аллокация, хочешь зайти, я за тебя за это готов взять процент. То есть я свое вообще не инвестировал. Потому что ты не понимаешь, как это устроено. Что это нахрен такое? Ну, типа, реально. Ты даешь свою пользу рынку, это мой подход, а рынок это должен как-то оценить и дать тебе какие-то дивиденды. Ну, так можно, наверное, и в рынке, и в отношениях, и во все что угодно. Поэтому какой совет можно сейчас дать? Постараться рынку дать какую-то пользу.
Как ты сейчас сам управляешь своим капиталом в крипте? То есть ты вот только заходишь, например, вот там в QL-раунды, что-то покупаешь по...
Споту.
По споту.
Но есть просто еще мой личный кошелек. То есть спот это все равно же все спекуляция.
Хорошо, но ты по споту покупаешь по каким-то трендам, по каким-то инсайтам, по каким-то знаниям, по мнению тех же QL-ов.
Нет.
Как вот ты формируешь свой спот-портфель?
По фазе.
Вот, что например, значит по фазе,
непонятно. Ну, фаза рынка, по фазе, звучит так, по фазе. Фаза рынка есть, да, 23-й год была замечательная фаза рынка. Тогда и набираешь, ну, очевидно, что...
Ну, вот сейчас, на 24-й год.
Сейчас ничего не покупаю, вообще. Вот себе в портфель ничего не покупаю.
А почему? Ты ожидаешь риски снижения?
Да,
или...
конечно. Я беру только на, вот, например, Neon, Say мы брали. Также была возможность зайти при оценке 1 миллиард. Что-то не удалось там договориться, в последний момент нам отказали. Вышел токен, на паблике также стоит 1 миллиард. То есть я с паблика без разлока могу взять. Зачем? То же самое, сейчас он 80 центов или 90 стоит. И ты просто ищешь такие активы, где ты понимаешь, куда тебя не пустили. Там, это, ну, даже не во все, откровенно говоря, пускают. У нас там, я не знаю, 50% удается зайти в тот же close round или invest, а в 50% не удается. Но так как тебе... куда не удалось, ты уже такую работу провел, ты уже знаешь там экономику, ты знаешь там, ну, практически все про этот проект. И жалко это просто вот бросать и идти дальше. И с этой информацией ты просто начинаешь, продолжаешь, точнее, следить, как это идет на,
ну, вот
на рынке.
Дай немножко свое понимание рынка. Вот давай разберем твои просто... Мне просто интересные ожидания, да, не прогнозы, а именно ожидания. Там вот всего нового хайпа вокруг L2 решений, типа Арбитрума, Старкнета, Оптимизма и так далее. Ты вообще ожидаешь, что какое-то развитие получит вся эта экосистема или нет? Вот.
Если говорить фундаментально, крипта нахрен, мне кажется, никому не нужна. Вот честно говоря, хоть я и очень глубоко в крипте, но даже биток, честно говоря, у меня есть ощущение, возможно, это не финансовая рекомендация, что это просто создано для чего-то, чтобы где-то вытащить какую-то ликвидность в какой-то определенный момент. И когда это произойдет, ни ты, ни я, и я думаю, даже люди на порядок выше нас точно не знают. Это такая же пирамидная лесенка, условно. Есть какие-то люди вот там, или какие-то компании, организации, они ведут рынок. Это большинству точно не понравится, они скажут, что чувак поехал кукухой, но чем дольше ты просто работаешь, тем... ну, конкретнее ты это понимаешь. И поэтому есть вот пока нарратив, так скажем, есть волна, есть хайп, можно где-то заработать, если ты умеешь, так скажем, это делать. В крипте же можно и заработать не только инвестициях. Пожалуйста, дай что-то свое. Создай продукт какой-то, используй блокчейн, не знаю. Ты до этого работал там, не знаю, кем-то. Вот я, например, до этого был, просто продавал инфлам рекламу. Все, что я делал, тоже работал с инфлами, но продавал рекламу. Там TikTok-дома у нас были, еще что-то. Вот. Я этот же бизнес просто перенес в крипту, по факту. И вокруг него начал какие-то делать надстройки, так скажем, L2 решения, те же самые. Да? То есть я такой некий эфириум, у меня тут оптимизм, тут арбитриум организовался, тут Старкнет вот вышел. То есть и ты вот потихонечку вот так вот все это делаешь. Также мне это интересно становится, это приносит другой доход, и ты начинаешь уже поп, еще ответвления какие-то делать. Там, например, у меня есть свой портфель, вот я весь 23-й год, например, закупался с марта. Я не покупал на дне, важно понять, да, я не гений, который там есть, наверное, в интернете. Я по 16 не купил, мне было супер страшно. Я, наверное, начал покупать где-то с 18 до 22 в диапазоне, если про биток говорить. Если говорить про эфир, у меня средняя цена покупки 1400-1380 где-то. В тот момент, ну просто, ты же анализируешь фазы, ты в рынке, ты понимаешь, что первым всегда растет биток, но так было до этого, не всегда. Вот до этого так было. Все, как бы, так скажем, щитки стоят на месте. Ну, то есть людям нужно веру как-то через психологию, да, внедрить, поэтому будет расти биток. В тот момент я покупал только эфир и биток. Потом в какой-то момент ликвидка должна откуда-то переливаться куда-то. Так же и биток, она же откуда-то переливается.
Хоп. А ты понимаешь, откуда оно все переливается? Вот откуда все эти потоки денежные берутся?
Я могу там на примере сказать, вот есть крупная компания NVIDIA, да, допустим, очень крупная компания. Ты знаешь эту компанию, у нее высокая капитализация, неимоверная. Вот
и как... прибыли просто.
И прибыли огромное количество. Вот если
мне подумать... кажется, им проще эфир скупать самим.
Вот если подумать, они могут манипулировать, например, битком? Как ты думаешь?
Пешмогом. Конечно. Как раз таки NVIDIA и кто там, вторая AMD, они точно могут, прикинь, потому что когда идет хайп, они просто могут, это как с Че будет. Когда начнет Че, мне кажется, компаниям, если пойдет хайп, то Seagate и прочим проще скупать самому Чио, загонять всю историю наверх, конечно, понимаешь, и продавать еще больше дисков, как бы.
Конечно. Да, что там, если посмотреть эту NVIDIA, да, вначале все на ней майнили биток, если я не ошибаюсь. Да, да?
Потом эфир.
Потом эфир, и каждый раз ну, компания несла, ну, не несла, а это приносило компании огромные плюсы. Могла ли сама NVIDIA выкупать биток? Ну, я сейчас так, просто как сумасшедшее размышление, да, могла ли с ее...
Еще интересное мнение, я слышал, что майнеры толкают проект. Что майнеры поддерживают проекты, потому что когда происходит какой-либо хайп, они получают еще большие комиссии, ну, ты как в эфире, как, ну, или как в битке, например, когда все это происходит.
Но это ты уже говоришь про институциональных майнеров, про крупных
майнеров. Да, про крупных майнеров, что они типа одному говорят, ну, давай вот этому денег дадим, там пойдет хайп, мы, конечно, еще комиссии больше сострижем.
Легко в это верить.
Вот, знаешь, интересно, что это какая-то есть игра какого-то другого уровня, которую я даже еще пока вообще не понимаю.
Это очень, да, это очень высоко. Но на самом деле, вот ты где-то начинаешь чуть взаимодействовать с каким-то проектом общался еще где-то, ты уже чуть так начинаешь понимать, они вообще по-другому мыслят. То есть у них есть какие-то другие договоренности, так скажем, с высшим эшелоном, у того эшелона есть еще более высшим, и вот хочется по этому канату хотя бы заглянуть там вообще.
Ну где вот вы? Ты себя где вообще оцениваешь?
Я вот этой... где-то вот... Я вообще, я просто атом в этой истории, просто какой-то супер мелкий атом, ну, откровенно, честно говоря, без иллюзий. Так и есть. Но мне кажется, только это и помогает на самом деле двигаться, пока у тебя гордыня, ну, пеленой не закрывает твой взор. Как только ты начинаешь думать, что ты самый молодец, блядь, нужно сразу уехать в монастырь куда-нибудь или подумать, что что-то не так. Потому что с этим сразу вселенная тебе так чпок. Но это у меня так, у каждого по-разному. Может, кто-то есть гениальный. Вот Артур Пирожков, например, гениальный.
Нормально ты подвел. То есть смотри, у тебя план на этот год, ты продолжаешь двигаться в своем векторе, то есть Fusion, да, Fund дальше, да, будет развиваться по вот этим всем направлениям.
Есть куда развиваться. Зачем искать что-то новое? Первое, спотовые, ну, то, что условно есть своим капиталом, я туда не привлекаю деньги, это только вот, ну, мой капитал. Это работает, слава богу, когда-то перестанет работать, наверняка. Дальше, calls round, это работает, у меня нет много инфлов. Ну, типа, у меня много инфлов, но много никогда не бывает. Вот так правильно сказать. Ну, я бы хотел, чтобы ко мне еще 100-200 инфлов пришло.
А как тебя сейчас вот узнают? Потому что после хедлайнеров тебя, очевидно, узнают на СНГ-пространстве. Ну, то есть, меня вообще с тобой совершенно случайно познакомили. Я, а, не знал, да, что существует Миша, как бы. Как ты новых людей привлекаешь?
У меня есть... кос-менеджеры, которые привлекают по тем кейсам, что есть уже кого-то из ребят. Это работает. Средняя воронка, но работает. Например, там из 10, кому напишут, 2 человека говорят: о, круто, мейт, мы хотим с тобой воркать, погнали. Я точно вижу, что работает, это нужно, в общем, глобальная мысль, да, скажу, это нужно по-любому развивать. Вот мы сейчас познакомились с крупным DAO в Турции, я вообще о нем никогда не знал, хотя мне казалось, что я, в принципе, всех...
Что значит крупный DAO?
Ну, это какая-то коалиция инфлюенсеров, то есть их 20 человек, у них есть свое DAO.
Блин, такие, на самом деле, коалиции есть по-любому в Корее, в Японии, в Турции, причем они очень сильные.
Я уверен, что даже есть в Аргентине. Мы до них еще не дотянулись. Вот задача, как бы, именно вот понятная стратегия, понятный нарратив, просто идем и улучшаем, как бриллиантик. Мы его очищаем, 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 все понятно. Это неинтересно, это скучно, но это работает. Второе, это тот же ритейл. Например, сейчас там условно у тебя 100 человек, у тебя же может быть 1000 человек, у тебя же может быть 10 тысяч человек. Это будут другие чеки, представляешь, когда у тебя не 150, там, не знаю, а у тебя условно в каждый проект ты можешь 1 000 000 занести. Ты уже можешь приходить в проект и говорить: добрый вечер, ребята, показывайте. А не как я сейчас. Добрый вечер. Покажите, пожалуйста. Ты экономику покажете мне? А, не покажете? Ну ладно, мы сами додумаем. То есть ты сейчас уже, ну, в другой позиции. Это и позицию усилит, и ты, ну, откровенно, я зарабатываю еще и на комиссии, да, то есть больше людей, больше комиссии. Можно ли это развивать? Да, конечно, можно. Соответственно, любое направление, которое ты берешь, тот же Return Drop мы сейчас, ну, и ты, я думаю, все это делают, это как отдельное направление, да, там есть у меня 5 человек, ну, пока это все только деньги впитывают все, но я думаю, что там тот же скролл, дай бог, принесет что-то. Вот на инфраструктуре Solana мы в 5 проектов зашли. Посмотрим, что с этого будет. Тот же Aeva в ближайшее время, дай бог, раздаст дроп. Вот поэтому ты как бы этот веер потихонечку расширяешь, но локально делаешь.
А вот, например... Расскажи про 2 таких все-таки нарратива, чуть-чуть про побольше. Расскажи, как ты понимаешь вообще вот инфраструктуру Solana, почему она растет? Просто из-за того, что Solana разгоняют?
Если я буду отвечать вот как есть... Я могу ответить по-умному, но будет нихера непонятно, и там правды не будет. И я буду выдумывать слова из головы. А могу ответить, как есть. Потому что кто-то этого захотел. Хер знает. Я не знаю, почему. Потому что вливают деньги. Вот почему туда вливают бабки? Почему там выходит много проектов, куда проинвестировали крутые бейкеры? Почему так выходит? Потому что у кого-то, видимо, есть какой-то план на когда-то, что этот проект будет, там, например, его нужно накачать, например, чем? Может быть, маркетингом. Может быть, план такой, что если выйдет большое количество мелких проектов, то Solana улетит куда-то, там какой-то условно человек разгрузится. Я сейчас говорю, как сумасшедший в Белом доме. Кто-то разгрузится. Но условно, да, размышляем. Есть какое-то количество. Ты можешь туда проинвестировать 100 миллионов, чтобы вышло большое количество проектов. Эти 100 миллионов выходят, а у тебя активы сейчас в Solana, которые ты покупал по 0,04 цента на 300 миллиардов, например. Но у тебя нет ликвидности, никто не готов купить. Но вот эти, собственно, проекты созданы для чего? Чтобы...
Не, я с тобой согласен, что как будто бы с Соланой что-то будет, потому что те же NFT-коллекции почему-то повторились все на Солане. Там вот какие-то проекты появляются.
Да там сильные, причем проекты. Ты просто смотришь, ну, типа, почему Солана? У меня вот вопрос. Я когда первый раз это видел, почему Солана? L2, хайп или там, не знаю, ну, на любой сети это можно сделать. Почему Солана? Она же вообще укаталась. Посмотрите, что произошло. Эти проекты мы начали замечать, когда Солана стоила $16 или $18. То есть это не было там, тогда, когда она уже росла. Это было наоборот, тогда, когда она падала. И ты просто не мог... Ну, прикинь, у тебя Solana летит вниз, и ты видишь огромное количество сильных проектов с сильными бейкерами на Solana. Просто резонанс. Ну, либо ты сумасшедший, и ты неправильно оцениваешь проекты, либо просто ну, какой-то такой есть план или не
знаю. А где ты вот мониторишь вот эти проекты? Какие ресурсы используешь для аналитики, ну, вот, поиска, подбора?
Да просто смотреть... Кто куда закрыл средства? У большинства даже каналов, я, честно говоря, всеядный в этом плане, я подписан практически на всех конфлов, и у меня есть отдел аналитики, который мне присылает, вот как я тебе показывал, табличку. И ты просто каждый раз видишь. Каждый раз здесь посмотрел, здесь вот Банана Крипто, по-моему, ребята называются, да. У них вообще хороший канал. Я иногда с их канала беру информацию, чтобы ты понимал, пересылаю своим, говорю, где вот это, почему, вот это, как ты там сегодня там дал, так скажем, а-ля-ля, почему? Плохо поставлена задача и себя поругал. Плохо там результат. А то же самое. Почему у пацанов в канале есть информация там, что определенный проект привлек определенные деньги, а у нас этого нет? Я не брезгую брать информацию даже везде, в принципе. Поэтому вот такой... И тут смотрю. Есть много закрытых альфа-чатов, например, да.
Что значит альфа-чаты?
Ну, типа, с трушными криптонами, так скажем. Ну, там, крупные, правда, ребята. Кто там, например, там сотрудники фондов, там маркетмейкеры, еще кто-то. Там достаточно крупные ребята, и ты там что-то видишь первое. Это просто чат, где есть там 900 человек, и они там просто что-то обсуждают. Это нельзя назвать, что там не создатель эфириума будет сидеть, да, и не создатель Салан. Это просто какие-то ну, средние, так скажем, чуваки, которые просто чуть больше в этом разбираются и чуть дольше в этом находятся. Это ничего сверхъестественного. Ну и вот ты где-то там подхватил. И из всего этого у тебя образовывается какая-то картинка.
Тимур, да. У тебя есть вопрос какой-нибудь, Миша? У нас есть такая практика, задай вопрос. Ваше направление сейчас в крипте – это вы занимаетесь эйрдропами
и в том числе, да.
Спотовая торговля, закупаете иногда.
В том числе, да. Ну, то есть, если говорить конкретно, заново весь веер проговорим, да, чтобы было понятно. Самое основное – это calls, раунд, calls – это инфлюенсер. Вот, кстати, про это можно сказать, что если смотрят какие-то инфлюенсеры, это интересно. Это не говорит о том, что мы встали и все. Всегда интересны новые инфлюенсеры. Если вам интересно взаимодействие, мы просто готовы шерить, показывать проекты. Если вам круто, интересно, ну, будете принимать в этом участие. Второе – это OTC-сделки. Это, наверное, уже для более крупных ребят, кому это может быть интересно. Там средние чеки от 250 наверное, тысяч долларов. Третье направление это мелкий ритейл. Как правило, человек, который инвестирует 5 тысяч долларов, он понимает, что он делает, он понимает те проекты, которые представлены. Ну, четвертое направление, собственно, это просто покупка со спота, но здесь только, наверное, насмотренность, только какая-то аналитика, только знание, что ты приобретаешь какой-то недооцененный. То есть это игра вероятности. Очень важно, что все это игра вероятности. Просто когда ты играешь в покер, у меня, честно говоря, такие аналогии, точнее, выходят. Ты можешь сыграть с тузами, например, разыграть что-то, а можешь 6-3 разыграть. Да, но тебе может также 6-3 повести, просто по вероятности там, это будет, там, не знаю, один из там, 15 раз, да, а с двумя тузами тебе повезет, там, не знаю, в 6 или в 7 раз из 10. Поэтому ты просто вот с этими вероятностями стараешься что-то делать. Ну и, соответственно, третье, это как, наверное, самое молодое, этому всего 4 месяца, это направление по ретро-дропу.
Про фазу в крипте я хотел бы вас спросить еще. Вы считаете, что крипта сначала небольшая просадка будет, чтобы потом с этим вопросом?
Я отношусь к себе, кто я такой, чтобы я мог знать, что произойдет в крипте. По личным ощущениям я просто готовлюсь и к одному, и к другому исходу. Наверное, вот вкратце можно ответить так. То есть я точно что-то заберу из рынка до халвинга, 100%, но и не буду выходить полностью, потому что нет конкретного понимания. Моя позиция, на самом деле, она не популярна. То есть если бы я сейчас начал топить халвинг и вперед, и все, кто смотрит этот ролик и считает, что так и будет, они такие, да, крутой гость. Или другие, что все пойдет вниз, это ни о чем. И все, кто придерживается, они бы сказали, да. А у меня позиция такая, что если будет так, но она самая непопулярная, я к этому развитию готов. Если будет по-другому, ну я и к этому развитию готов. То есть, наверное, как мне кажется, самая важная задача инвестора, это быть готовым и к тому, так сказать, скажем, и к другому исходу. И решать проблемы никогда, условно, ты не можешь выйти из рынка, потому что ты будешь в минусе в любом случае. А, например, вот как по ChainGPT. Мы инвестили год назад в проект ChainGPT. И на данный момент этот проект дал 40 иксов. И также мои инвесторы, вот вчера мне звонил товарищ Макс, он являлся на старте только инвестором, и мы по ходу сдружились с ним. И он говорит, слушай, вот я не могу понять, вот сейчас я там разлочился, там, допустим, 12% токенов, это стоит сейчас $15 000. Как думаешь, этот доллар будет стоить? Мне еще стоит поддержать? То есть, представляешь, когда, к чему я веду, да? Важно, что проблемы бывают всегда. И когда ты засажен, и когда ты в плюсе. Потому что продать – это тоже проблема, выйти из рынка. И он сидит, и он не знает, он говорит, я жду доллар. Я говорю, Макс, посчитай, смотри, сейчас капитализация чейна там 380 миллионов. Если ты ждешь доллар, это в 3 раза больше. Это, то есть капитализация лаунчпада должна быть 1 000 000 000. Ты в это сам веришь? Ну, типа, вряд ли. Все проекты делают, чтобы зарабатывать деньги. Они зачем-то цену подняли. Ну, продай ты здесь половину, например, да? Пусть у тебя это приятная задача, когда мне выйти из рынка, она сохранится. И он в итоге не продал ничего. Он говорит, нет, я еще буду сидеть хотя бы $0.5. То есть важно, и здесь задача, и здесь задача. Но здесь задача, когда там, которая от тебя уже ничего не зависит. Вот я продам в следующий раз биток, когда он будет 60 тысяч, и ждешь его. А не дай бог, там у тебя пеленки, каленки, что-то надо купить. Биток 20 тысяч, и ты эту задачу негативно решаешь. А задача здесь, она тоже задача, но гораздо приятнее. В общем, завести себя нужно самому в такую ситуацию, чтобы твоя задача, наверное, сложно сказал, но, мне кажется, удалось донести мысль. Задача была, в общем, поприятнее.
И последний вопрос, рекомендация по крипте и ваше отношение к крипте, соответственно.
Мое отношение к крипте. Ну, что ты тут имеешь в виду? Какое? Мое отношение к крипте, что это...
Ну, понятно, вы сказали, что вы в крипте уже давно и прям полностью в крипте.
Да.
Но да. Также вы говорили, что считаете, что крипта может быть каким-то пузырем там и так далее.
Не может быть. Я думаю, что это и есть пузырь, так же, как и, наверное, все крупные инструменты, 100%. Поэтому пока есть нарратив, ну, точно этот рынок может принести средства, как и любой другой. Когда-то это изменится, и надо быть к этому готовым. Это ответ на второй вопрос. А первый что ты спросил?
Первый спрашивал про рекомендацию в крипте, с чего начинать в крипте.
Точно не с инвестиций. Начинать в крипте нужно с образования. Это 100%. Причем самообразование. Искать какие-то ресурсы, участвовать, начинать с каких-то бесплатных активностей. В крипте очень много, что ты можешь делать бесплатно. Например, те же ретродропы. Благодаря ретродропам ты подружишься со всеми кошельками практически, со всеми сетями, с проектами, с нарративами. И для тебя это по факту будет, ну, там, если ты будешь делать 1-2 аккаунта, можно сказать, что это будет даже бесплатно практически, да, что ты можешь делать. Ты можешь изучать, например, также рынок лаунчпадов. Просто изучать, не обязательно инвестировать сразу. Я это называю фантомные инвестиции. То есть ты такой представляешь, что у тебя есть $100, допустим, да, там, или 1000, и ты вот в этот проект бы проинвестировал. Что бы произошло? Как бы ты себя вел? Наверное, это сложно, это эфемерно, но вот я так, честно говоря, и даже сейчас порой делаю. И понять самое важное по механике, что бы ты мог дать рынку. Подумать, что вот Тимур может дать рынку, вот что ты можешь дать рынку.
Создать какой-то новый проект, который сложно. Может принести в рынок какую-то новую...
Ну... Дай бог.
Да.
Слушай, на самом деле для меня каждый раз вот это очень кайфово, когда кто-то в зале, мы видишь, даже это классная практика, она мне понравилась. Можно даже вот видишь, в Аргентине человек приехал, послушал нас, задал свой вопрос. Я просто представляю, прикинь, каково это там. Ну вот я видел, как Тима волновался.
Да.
И каждый раз ребята волнуются, но мне кажется, это не зря мы очень все это делаем, это очень круто.
Да, 100%. Мне кажется, и Тиму будет приятно, и что-то новое вообще как жилка.
И мне отразился твой, как бы откликнулся вот кейс, что не только важно правильно войти в рынок, но еще и правильно выйти. 100%. владения чейном. Просто это прям так. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.